Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Валерий Чубар. Предлагаю вашему вниманию передачу «Гость студии». Сентября 1721 года в городе Ништадт был подписан мирный договор между Русским царством и Шведским королевством. Он означал прекращение Северной войны. Россия одержала победу. Она получила Прибалтийские земли, Ингерманландию, территорию нынешней Ленинградской области, часть Карелии, так называемую Старую Финляндию. Это было 300 лет назад. А ровно 320 лет назад, в начале июля 1701 года, произошло событие, которое серьезно повлияло на ход Северной войны. Тогда до победы было еще очень и очень далеко, и все могло обернуться для России весьма неблагоприятным образом, если бы не то, что принято называть подвигом Ивана Рябова. Но, привычно произнося эти слова, все ли подробности этого подвига мы знаем? Нет, разумеется. Зато подробности хорошо известны историкам. Поделиться ими я попросил заведующего отделом военной истории Архангельского краеведческого музея Игоря Гостева. Наша беседа с Игорем Михайловичем началась с моего вопроса о военно-политической обстановке 1701 года.
Год знаковый для России. Год, в котором реально началась Северная война. Первое поражение под Нарвой прошлого 1700 года могло поставить Россию на колени, но здесь главным была политическая воля Петра. Политическая воля Петра, говоря о ней, нужно, наверное, вспоминать всю его биографию. Ведь реально Петр пришел к власти в 1682 году в 10-летнем возрасте. Все бы ничего, но он пришел практически по кровавым следам во время Стрелецкого бунта. Тогда, когда погибли многие его родственники. И человек, воспитанный на крови, крови не по его вине, человек, который пережил в детстве такой шок, постепенно входил, очень медленно входил, но входил в свою роль государя, и он в нее вошел. Уже в 1693 году он первый раз появляется в Архангельске в возрасте 21 года, когда у нас принято говорить о том, что юный Петр, 21 год в конце 17 века, это вполне зрелый возраст. И события 1701 года, собственно говоря, Петр абсолютно зрелый государь, государь, уже прошедший школу международной дипломатии, государь, который уже, собственно говоря, создал российский флот, государь, который победил под Азовом, который освободил южные русские земли, пусть пока на короткое время, но эта победа свершилась, государь, который пережил страшное поражение под Нарвой 1700 года, принимает решение о том, чтобы обезопасить Россию, дать возможность своей стране продолжить войну со Швецией за выход на родные бывшие русские земли, которые были захвачены шведами во время Ливонской войны. И вот в этой ситуации, когда Россия под Нарвой потеряла практически всю артиллерию, когда Россия под Нарвой потеряла половину командного состава, Петр узнает от собственной разведки, от дипломатов о том, что шведы готовятся напасть на Архангельск. Архангельск в это время процветающий торговый порт. Архангельск в это время центр международной торговли, один из транзитных путей русской дипломатии. Архангельск – это город, в котором немецкая слобода вторая по размеру после Москвы. Это мультинациональный, мультикультурный город европейского типа, европейский фасад России. И на него готовятся напасть шведы. Ну, вроде бы это не так страшно, собственно говоря, можно пережить бой, можно пережить войну, можно пережить бы разрушение города, но не в нашем случае. Дело в том, что именно через Архангельск в Россию поставляются стратегические материалы, стратегические товары, тех, которых крайне не хватает России. Именно из России шла пенька, лен, смола, сало, пищевые продукты, зерно, много чего, но это не было конечным продуктом. Это все перерабатывалось в Европе, и потом многое из того возвращалось в Россию в качестве уже дорогих товаров.
Очень знакомая история.
Да, собственно говоря, история развивается по спирали, как учит нас философия. И вот в этом случае, конечно, Архангельск нужно было защитить, потому что через Архангельск как раз в Россию везлось так необходимое вооружение, которого в России не хватало. Если немножко отвлечься и вспомнить, ну, практический анекдот. о том, что в России очень многое изобретается, и совершенно гениальные изобретения. Штучные товары у нас делаются идеально. Атомные реакторы – наши самые лучшие в мире. Но как только мы выходим на серийное производство, ну, вспомним наши отечественные «Жигули». Так и тут, серийное производство артиллерии в России – оно, к сожалению, было на очень низком качестве, и те же пушки, те же ружья приходилось закупать в Европе. Ведь если посмотреть документы тех лет, собственно говоря, документы 1702 года, мне удалось посмотреть по качеству вооружения. Получалось, что на заводах при первом испытательном выстреле 60% пушек разрывало при первом выстреле, и они уходили в переплавку. Такое качество не позволяло быстро перевооружить, дооснастить российскую армию. И все это везлось из Европы через Архангельск. Поэтому, если бы Россия потеряла Архангельский порт в тот момент, то мы бы однозначно проиграли Северную войну, и Россия откатилась бы, ну, как минимум на полвека, а то и на век вглубь веков.
Так серьезно?
Да, действительно, экономика, она, собственно говоря, ключевая составляющая политики, и в данном случае экономика России зависела от Архангельска очень сильно. Ведь если посмотреть по статистике 17 века, практически больше половины государственного бюджета зависело от поступления Архангельской таможни.
И как Архангельск готовился к обороне?
В таких условиях и исходя из этой ситуации, Петр принимает решение, что нужно срочно защитить Архангельск. Как это сделать? Понятно, что нападение пойдет со стороны моря. Оно, конечно, было возможно и со стороны суши, нападение шведов. Дело даже не в десанте. Вспомним с вами события 16-17 веков, когда шведы регулярно нападали на земли Северной Карелии и пытались пройти к Архангельску. Но летом препятствовали болота, а зимой препятствовали снега. Притом снега такие, как по шведским документам прослеживается, что при пересечении низин и оврагов лошадь снегом скрывает по голову. Зимы были суровые. И, собственно говоря, 17 век – это окончание малого ледникового периода. Это время, когда реально замерзало, надолго замерзало Белое и Баренцево море. А если мы вспомним картины великих голландских художников, то мы на них увидим, как по голландским каналам дети катаются на коньках. Сейчас мы не увидим ни одного замерзшего канала в Голландии.
Итак, Архангельск надо было оборонять с моря.
Архангельск прежде всего надо было оборонять с моря, и, соответственно, 17 декабря 1700 года Петр объявляет указ о том, чтобы возвести крепость, цитадель, на 1000 человек гарнизона, которая бы со стороны моря защищала Архангельск. Фактически, таким образом было положено начало именно первому крепостному строительству в годы Северной войны, было положено начало строительству первой каменной бастионной крепости в России, первой приморской российской крепости, которая послужила прообразом в дальнейшем Кронштадту и Санкт-Петербургской Петропавловской крепости.
И вот даже недостроенная крепость, да, сыграла столь важную роль тогда вот в июле 1701 года. Но обратимся к фигуре Ивана Рябова. Иван Седунов на самом деле, да, его зовут?
Совершенно верно. Его звали Иван Ермолаевич Седунов. Человек, который не соответствует тому образу, который создан в фильме «Россия молодая», в романе Юрия Германа «Россия молодая», не соответствует совершенно, потому что Иван Рябов, в принципе, безземельный бобыль, который не имел собственного дома, не имел, соответственно, семьи. Он жил в общежитии, в монастырском общежитии Николо-Карельского монастыря и служил в Николо-Карельском монастыре кормщиком промысловой лодьи.
А почему же все-таки Рябов? Если он Седунов.
Ну, на самом деле, было это в некоторых бумагах встречается, что Иван по прозвищу Ряб. Рябов это уже придумано было ближе к концу 18 века, и, по-моему, впервые встречается у Крестинина в записях уже городских легенд о подвиге Ивана Рябова, некоего Ивана Рябова. Кстати, Иван Рябов был такой человек, но это был стрелец Холмогорского стрелецкого полка.
В те же времена, да?
Да, именно в то же время. Но в данном случае Иван Седунов, Ряб, видимо, он был действительно Рябой. Прозвище такое было, но в документах, собственно, прослеживается именно его подлинное имя, подлинная фамилия и подлинное имя по отцу. Иван Ермолаев, сын Седунов.
Иван Ермолаевич Седунов.
По сегодняшнему дню, да, Иван Ермолаевич Седунов. То есть это действительно человек, который под давлением обстоятельств совершил подвиг. И не только он один. Давайте не будем забывать человека второго, который погиб в этом сражении. Это переводчик или толмач, говоря языком того времени, наш городской переводчик. Это Дмитрий Борисович Дьячков. Недаром, собственно говоря, родился образ дьячка Дмитрия Борисова. Немножко переставили слова, немножко не поняли при толковании этого. Лодья Ивана Рябова была захвачена шведами, когда они проходили горло Белого моря. Они захватили поморскую лодью. Экипаж лодьи составлял 32 человека, 32 крестьянина. А лодью они сожгли. И вместе с этими пленными крестьянами они пришли к Мудюжскому острову. Они рассчитывали на Мудюжском острове захватить поморских лоцманов для того, чтобы они провели эскадру к Архангельску, чтобы разорить и сжечь Архангельск. И, соответственно, стоящие на рейде корабли. Этого не получилось, потому что изначально по царскому указу, а, соответственно, повторенному воеводой, лоцмана были выведены с Мудюжского острова, они были выведены к строящейся Новодвинской крепости, и на острове оставался только солдатский караул под командами капитана Крыкова. Шведы захватили этот караул практически в полном составе. Осталось только четверо солдат, которые не попали в плен к шведам, потому что они оставались в тот момент на берегу, когда караул практически в полном составе пришел для досмотра шведских судов. О том, что они шведские, никто не знал, потому что шведы маскировались под караван нейтральных стран, под английскими и голландскими флагами пришли. Караул выехал и был захвачен в плен. С караулом поступили довольно-таки не по-доброму. Мало того, что захватили его полностью и раздели наших мужиков, сняли с них форму, отобрали оружие, всячески их оскорбляли, судя по документам тех лет. В конце концов, четверо человек из этого плена были увезены в Швецию, и двое так и сгинули в Швеции. Мы судьбы их не знаем. Тоже капитан Крыков и еще один солдат вернулись уже в 711 году, вернулись в Архангельск, бежав из шведского плена.
Давайте вернемся к Ивану, будем называть Рябовым, да, как привычнее,
ну, да, чтобы не путаться. Давайте называть Рябовым.
Ивану Рябову. Вот его выход в море в столь тревожной обстановке. Это все-таки рыбалка или разведка?
Нет, это все-таки рыбалка. К сожалению, эта рыбалка, опять же, была, ну, мягко выражаясь, незаконна, потому что существовал царский указ, повторенный воеводой, о запрете выхода в море промысловых судов. Но, как зачастую случается, в монастырь царским указом, со своим указом называется «не лезьте», настоятель монастыря повелел выйти в море, и Иван Сидунов Рябов вышел в море.
Ну вот говорят, что а настоятелю было дано указание архиепископа Афанасия, и это все-таки замаскированная разведка.
Как версия, да, но документы тех лет...
Документами не подтверждено, да?
Переписка 701 года сохранилась полностью. Подобных указаний нет, и вообще архиепископ Афанасий – человек, вокруг которого слишком много легенд. На самом деле архиепископ Афанасий не лез в дела обороны, не лез в дела разведки, этим занимался воевода Прозоровский.
Кстати, часто очень говорится, что воевода Прозоровский чуть ли не потенциальный предатель был и вообще такой никчемный человек.
Ну, тогда мы с вами должны обратиться к годам, когда был написан роман «Россия молодая» и вообще история его создания. Юрий Герман появился в Архангельске в годы Великой Отечественной войны, будучи военным корреспондентом. И, судя по всему, ему в руки попала книжка, изданная перед самой войной, буквально в мае 1941 года, «Ладейный кормщик Иван Рябов», изданная воениздатом для политруков. Если очень коротко передавать ее содержание, что был вот такой кормщик Иван Рябов, который совершил подвиг, но которого незаконно царские сатрапы арестовали, посадили в тюрьму, при этом раненого, и выхаживала его любовница Осипа Баженина, хотя это не любовница, а вторая жена, которую не признала церковь, появилась на 10 лет позже, практически после этих событий, но в книжке все было перемешано. И после этого, когда царь освободил Ивана Рябова и повелел его поить и кормить везде бесплатно, его жена спрятала в деревне, и в деревне его прятала от царских сатрапов. Долго прятала, потом Ивану Рябову надоело такое условие содержания, условие жизни, и он сбежал от жены в город, и, пользуясь тем, что царь повелел его бесплатно поить и кормить, в кабаках начал, так сказать, без ограничений принимать горячительные напитки и в результате спился. Вот такая история, которая попала на глаза Юрию Герману. Дальше, соответственно, Юрий Герман обратился к историческим источникам. А главным историческим источником на тот момент фактически были тексты Василия Васильевича Крестинина,
о которых вы упоминали.
Да,
городские легенды.
Ну, фактически, да, запись городских легенд. И мы не знаем, какими еще опубликованными источниками он пользовался. В результате он создал прекрасный патриотический роман, по которому снят прекрасный первый фактически цветной сериал российский «Россия молодая». Но правды в нем нет. И учитывая, что роман написан еще в сталинские времена, и все это не прошло мимо ЦК партии и под контролем и цензурой партии, в результате Юрию Герману пришлось, указывая, так сказать, упоминая исторических персонажей, каждому из них придумывать, собственно говоря, характеристики. При этом, чем ближе к власти человек, тем хуже его характеристика, за исключением самого царя Петра. Потому что царь Петр на тот момент был реабилитирован властью, а все остальные царские сатрапы должны были быть помазаны черной краской. Что, собственно говоря, благополучно и было сделано. И вокруг того самого воеводы Прозоровского, собственно говоря, был создан ореол такого царского сатрапа, старого, дурного, ну, в общем, очень неприятного человека. На самом деле, действительно, Алексей Петрович Прозоровский был на тот момент стар. Ему было на тот момент 60 лет, что по тем временам было очень большим возрастом, когда при средней продолжительности жизни мужчины около 50 лет. Хотя были, конечно, и те, кто жили дольше, но это были единицы. Вот он был послан сюда, в Архангельск, для организации как раз обороны Севера. Это был, наверное, первый вклад Петра в оборону Севера. Алексей Петрович – человек очень интересный, из рода, великого рода Прозоровских. Вместе со своим отцом, еще будучи молодым, он посетил Англию с русским посольством, которое возглавлял его отец. Соответственно, он освоил английский язык. Он понимал, по крайней мере, основы судостроения, промышленности, военного дела. Недаром после взятия Петром Азова именно воевода Прозоровский был назначен в Азов воеводой и, собственно говоря, отстроил заново крепость Азов и построил на другом берегу Дона крепость Петерштадт, которая не сохранилась, ее смыло впоследствии водой, потому что левый берег Дона, он затапливаемый был, особенно в те времена. И, собственно говоря, после этого Алексея Петровича Прозоровского, после успешного строительства Азова, перевели в Архангельск. Именно с целью организации обороны. Именно он занимался разведкой на границе. Именно он выполнял царский указ о том, чтобы создать морскую пограничную стражу, которая, кстати, родилась именно у нас в Архангельске. Русская морская пограничная стража. Именно он руководил строительством крепости. Если судить по переписке архиепископа Афанасия, Афанасий все делал только по совету с воеводой. И, собственно говоря, то, что касается строительства крепости, архиепископ Афанасий поучаствовал в качестве, ну, как бы сказать, начальника снабжения. Он руководил целовальниками, которые осуществляли закупку материалов, и он советовал им, как сделать лучше и выгоднее. Больше для обороны на самом деле он ничего не сделал. Документы говорят именно об этом.
Давайте вернемся в июльские дни 1701 года. Вот то, о чем вы начали рассказывать, но мы ушли немножко в сторону, да, очень интересные детали, но вернемся все-таки Рябов и Дьячков на борту шведского судна.
Когда шведы, стоя около Мудюга, на рейде Мудюга, оказались без лоцманов, им нужно было что-то делать. Соответственно, единственный грамотный судоводитель был Иван Рябов. И они его допрашивали, они требовали, чтобы он совершил предательство, чтобы он провел их суда мимо строящейся крепости.
А не знали они?
Ну, собственно говоря, принципиально они знали, учитывая, что город купеческий, иностранцев много, мимо этой стройки проходили уже многие, но детально описать ее не могли. И вот, собственно говоря, Рябов согласился, понимая, что, чтобы выжить, попытаться выжить, ему нужно попытаться обмануть шведов, не предав собственную родину. Дьячков, как единственный фактически нормально говоривший на иностранных языках человек, переводчик Дьячков, тоже должен был что-то говорить и тоже пытался выжить. И тем самым, собственно говоря, они оба ввели шведов в заблуждение тем, что они рассказали о том, что да, действительно, крепость строится. Да, действительно, город укрепляется. Но строится эта крепость не там, не так, и, собственно говоря, в очень неудобном месте, и можно мимо нее проскочить. Седунову было поручено провести шведские суда, а чтобы нормально общаться с Седуновым, они вынуждены были взять этого переводчика. Собственно, в фильме, когда показано, как один объясняет другому, что он не предатель, и что они, в общем-то, обманут шведов, это примерно, видимо, соответствует реальности. Потому что два человека, которые отдельно решили обмануть шведов, должны были как-то между собой договориться. И вот когда шведы, опять же, под флагами нейтральных стран, направились в сторону крепости, они направили в сторону крепости три самых мелкосидящих корабля, максимально их вооружив артиллерией, что у них было возможно, посадив на них десант. Десант состоял, кстати, из англичан у шведов. Это были наемники-англичане. Кроме трех парусников, о чем все знают, кроме этого, шло несколько шлюпок, вооруженных пушками. И вот они подошли к крепости. Они подошли вдоль левого берега Березовского устья или современного Корабельного устья, там, где сейчас острова. Там были мели. Шведы решили идти по максимальному приливу, чтобы проскочить мели. И Иван Седунов повел их в районе мелей, обходя эти мели так, что шведы, замеряя глубину, даже не определили, что их обманывают. И в тот момент, когда они увидели, что да, действительно, не просто крепости еще, конечно, не было, но там стоит на берегу огромная артиллерийская батарея. Оттуда выезжает им навстречу лодка с караулом, которая должна досмотреть. Они же идут как торгаши. И вот в этот момент они Седунова и Дьячкова прячут в трюме. Собственно говоря, не было никакой вот принципиальной посадки на мель именно вот усилиями Седунова. Просто он их завел туда, откуда они выйти самостоятельно не могли бы. И вот если здесь мы обратимся к роману или к фильму, и вот этот эпизод, когда подходит шлюпка с караулом, когда в орудийные порты вдруг солдаты видят, что на нижней палубе прячутся вооруженные люди, вот это как раз идеально соответствует истине. Это тот сюжет, который Юрий Герман, видимо, сочинил, но он сочинил так талантливо, что он идеально соответствует действительности. Шлюпка оттолкнулась от борта шведского корабля, погребли к берегу, понимая, что это враги, но в то время все-таки существовали какие-то рыцарские правила войны. И шведы не начали стрелять до тех пор, пока они не опустили флаги нейтральных стран и не подняли свои шведские. И только тогда они открыли огонь по шлюпке. Тогда в шлюпке погибло несколько человек, было несколько человек раненых, в том числе был ранен Григорий Животовский, это полковник или солдатский голова, как говорили тогда, командир солдатского полка, который, собственно, и должен был командовать этим сражением. И они погнались за этой шлюпкой. Собственно говоря, поняв, что предательство, с их точки зрения предательство, а с нашей точки зрения подвиг Иваном Рябовым и Дьячковым был совершен, они решили их расстрелять. И они их расстреляли. Но Дьячкова они убили, а Иван Рябов, будучи раненым, спрыгнул за борт и доплыл до Маркового острова, потом добравшись до крепости. И вот, погнавшись за шлюпкой, они сами себя посадили на мель, ту самую мель, которая была подводным продолжением Маркового острова. И примерно в 450 метрах от крепости два корабля так крепко сели на мель, что, собственно говоря, стали идеальной мишенью. Но мишенью идеальной для хороших бы артиллеристов. Дело-то все в том, что в Архангельске на тот момент профессиональных артиллеристов не было. Командовать боем пришлось инженеру Георгу Резе, который строил крепость. Но он действительно имел военный опыт, но он все-таки военный инженер. Стрельцы, которые обороняли крепость, они знали, что такое пушка, они знали, как ее зарядить, но как прицелиться не знали. В результате артиллерийская дуэль длилась 13 часов. При этом большим успехом и удачей наших артиллеристов нужно назвать то, что они больше повредили третий корабль, который не сел на мель, чем эти первые два, которые сидели на мели, которые потом в качестве трофеев достались нам, России. Третий корабль потом еле убежал. Убежал тем, что его буксировали шлюпками, теми самыми шведскими шлюпками, его буксировали с места событий. А события эти происходили ночью. А ночь белая, 25 июня по старому стилю. И получается, что солнце не садится за горизонт. Фактически батарея Маркового острова ослеплена. И только когда солнце ушло к востоку, и артиллеристы прозрели, фактически один залп батареи Маркового острова решил исход боя. Шведы бежали. наши захватили этих два судна. Да, собственно говоря, вот на этом бой завершился. Вроде бы незначительное событие, но оно главное в том, что был сохранен Архангельск усилиями наших стрельцов, усилиями военного инженера Георга Резы и подвигом Ивана Ермолаевича Седунова, Ивана Рябова. Потому что завести шведов туда, откуда они не могут выйти, это уже подвиг. Опять же, если мы смотрим по роману и по устоявшейся легенде, Ивана Рябова посадили в тюрьму, собственно говоря, как и Сильвестра Ивлева посадили в тюрьму. Ну, а Ивлеве, честно говоря, если верить образу, созданному в фильме, когда, собственно говоря, Ивлев стал секс-символом для советских женщин, действительно красиво снят, тоже борец за свободу, на самом-то деле Ивлев ничего особенного не совершил, и, собственно, в заточение, в очень короткое заточение он попал за неблаговидный поступок. И сегодня, в дни, когда, собственно, мы отмечаем юбилей этих событий, даже говорить не хочется. А вот Иван Седунов попал как раз в тюрьму за то, что он вышел в море в нарушении царского указа. Конечно, наказывать-то надо было бы настоятеля Николо-Крещенского монастыря. Но, как случается в нашей стране, зачастую наказывают стрелочника.
Ну, а дальнейшая судьба реальная, Рябова?
А дальнейшая судьба его очень неплоха на самом деле. Если по легенде его освободил царь Петр в 702 году и наградил там кафтаном с собственного плеча и так далее, то на самом деле царским указом Иван Ермолаевич Седунов был освобожден из заключения уже в конце лета 701 года, залечил свои раны, и в декабре 1701 года он был, опять же, по царскому указу из Архангельска послан в Москву, где в новгородском приказе производилось следствие о том, что же случилось на самом деле в Архангельске, поскольку никто из царских сановников и военных таких деятелей того времени в Архангельске на момент сражения не присутствовал. И решили разобраться, как все это было, и кого награждать, кого наказывать. И подобное расследование было устроено в новгородском приказе, допрашивали всех, начиная от воеводы Прозоровского, и заканчивая, собственно говоря, вот Иваном Рябовым. Документы этого расследования сохранились. Ведь недаром, собственно говоря, Петр I сказал, что где не чаяли, там Бог дал. Действительно, оказалось, что сражение важное. Оказалось, что все вели себя правильно. Воевода получил царскую милость в виде письменной грамоты с благодарностью. Георг Резе был награжден денежной премией в виде золотых червонцев. Каждый солдат, который участвовал в сражении, получил по рублю награды. А Иван Рябов получил 5 рублей за свой подвиг. И эти 5 рублей он внес в кассу Николо-Карельского монастыря и продолжил жить в Николо-Карельском монастыре, ходить в море и ловить рыбу. И сохранились несколько документов более поздних лет, начала 18 века, где Иван Рябов в качестве кормщика, то он по каким-то причинам задерживается в Кольском заливе, то еще что-то. В общем, он продолжал жить своей обычной жизнью.
Передачу «Гость студии» вел Валерий Чубар. Моим собеседником, напомню, был заведующий отделом военной истории Архангельского краеведческого музея Игорь Гостев. Он рассказал о событиях июля 1701 года, когда Россия одержала свою первую военно-морскую победу. До новых встреч в эфире, уважаемые радиослушатели!